говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Что делает мужчину мужчиной? Достаточно ли родиться таковым, или этого мало? Что значит вести себя как мужчина в любых ситуациях? Чего ждет от мужчины общество, чего он хочет сам, и какова цена за слова «он настоящий мужчина»? Обо всем этом сегодня мы будем говорить с доктором социологии, исполнительным директором Горбачев фонда Ольгой Здравомысловой и гештальт-терапевтом Борисом Новодежкиным. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и первый вопрос, наверное, такой сугубо теоретический. На ваш личный взгляд, каким набором сугубо мужских или, иначе говоря, маскулинных черт должен обладать каждый биологический мужчина, чтобы общество не подвергало его мужской статус сомнениям? Ольга.
Угу. Вот тут есть в вопросе самом некоторая заковырка. Дело в том, что чтобы общество его не подвергало. То есть я в данном случае отвечаю как социолог. Я знаю, что должен, чем должен обладать мужчина, чтобы его общество не подвергало. Это не значит, что я полностью солидарна с мнением общества.
Тогда сразу случае. И мнение общества, и ваш собственный взгляд.
Ну, я думаю, что, может быть, взгляд позже, а вот насчет общества. Значит, это просто очевидно из опросов многочисленных общественного мнения, из просто наблюдений над жизнью каких-то наших собственных суждений, которые высказываются, в том числе и в СМИ многочисленно. Кстати, СМИ играют огромную роль сейчас в том, каким должен стать, предъявляя, каким должен стать настоящий мужчина. Ну, значит, первое. Мужчина по нынешним временам, чтобы не чувствовать себя ущербным, должен зарабатывать деньги. Он должен быть кормильцем семьи. Он должен быть, безусловно, сильным, успешным и победителем. Вот это примерный набор вот таких свойств, без которых общество полагает, что мужчина должен чувствовать себя, ну, каким-то, так сказать, не вполне успешным на этом, так сказать, празднике жизни. Вот. Ну, вот первое насчет кормильца семьи. Это такое совершенно традиционное основание мужской идентичности, которое существует, то есть того мужской идентичности, то есть того, чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной, так скажем, я мужчина, мог сказать. Это традиционное такое основание, которое существует, надо сказать, во всех обществах. И вот других нет. Вот. Другое дело, что за этим стоит, и что такое кормилец семьи, современный или несовременный, но вот мужчина, который чувствует, что он не может, в принципе, потенциально хотя бы, не может содержать семью, то есть, как писала знаменитый антрополог Маргарет Мид, женщину и ее детей, такой мужчина не чувствует себя состоявшимся. Вот это некоторые основания.
Вы знаете, Ольга, я вспоминаю, что у нас был один эфир, когда мы обсуждали тему, должен ли мужчина содержать не только себя, но и свою жену и своих детей, и далеко не однозначное мнение по этому поводу и в студии высказывалось, и в звонках слушателей.
Совершенно верно, но я имею в виду той нормативной модели, которая предъявляется. А что в реальности, вот это я подчеркиваю, это то, что задается как некоторая норма.
Спасибо, Ольга. И Борис, ваш взгляд, прошу.
Ну, я не буду говорить о том, что какие требования предъявляет к мужчине общество, потому что, собственно говоря, Ольга про это сказала, и я в данном случае могу ответить вот на вторую часть. Мой взгляд, ну и в таком немножко психологическом ключе, естественно. Я думаю, что два основных качества можно выделить: целеустремленность и решительность. И я поясню, что же касается целеустремленности, то есть это некоторая концентрированная направленность некоторой энергии вовне. Это то, что имеет свою основу вот в том самом первобытном обществе, когда мужчина-охотник. Да? Вот мужчина бегает, мужчина ищет, мужчина совершает конкретные действия, направленные именно во внешний социум, не внутри семьи. И то, что касается решительности, я имею в виду в первую очередь те вещи, которые связаны с ответственностью за принятие решений. То есть понимать, что понимание некоторой взаимосвязи между твоими собственными действиями и их последствиями. Да?
То есть способность на поступок и способность нести ответственность за последствия этого
поступка. То, что для меня противоположно инфантилизму. Я думаю, может быть, позже немножко поговорим, потому что здесь в нашем обществе, по моему опыту и личному психотерапевтическому в основном, здесь огромные проблемы существуют.
Спасибо. Вот посмотрите, как известный английский социолог Энтони Гидденс описывает традиционную нормативную мужественность. Он считает, что в нее входят следующие вещи. Стремление доминировать над другими мужчинами, наличие двойного стандарта, то есть что допустимо для мужчины, неприемлемо для женщины и наоборот. Разделение женщин на чистых, то есть на тех, на которых можно жениться, и нечистых, проституток, содержанок и так далее. Понимание половых различий как данных Богом или природой, представление о женщине как о существе исключительно иррациональном, то есть женщина воспринимается как проблема, и представление о том, что мужчины могут выполнять только мужскую работу. Ольга, есть ли среди российских социологов принципиально не согласные с Гидденсом или принципиально предлагающие какую-то свою систему координат, вот кого вы сейчас могли бы упомянуть?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что описывая вот эту систему, нормативную, эту традиционную мужественность, Энтони Гидденс вовсе не полагает, что она является нормативной для нынешнего общества и нынешних мужчин. Он как раз описывает традиционную модель, которая с его точки зрения, следование которой с его точки зрения создает большие проблемы в отношениях между мужчинами и женщинами и, собственно, прежде всего, психологические и социально-психологические проблемы для самих мужчин. Поэтому, так сказать, вот я бы сказала, что это не его утверждение, это его как концепция мира, как ученого, который говорит, что вот мир выработал вот такую позицию в отношении мужчин. Кстати, вот примерно об этом я тоже говорила, когда говорила про общество. Да? Mm-hmm. Что касается российских социологов, то, конечно, ничего такого специально особенного про мужчин они не придумали. Они в основном, как люди, так сказать, уже обученные современной социологической теории, знают вот эти взгляды, вот это существо, что существует вот это вот мнение о мужчинах, это нормативная концепция, и все так или иначе описывают, как и Гидденс это описывает, современный кризис мужественности, который, конечно, то есть кризис мужественности, то есть несоответствие вот этой нормативной модели, которая представляет для современного мужчины большую проблему и для общества, и для женщины, там, и так далее. Вот они по-разному это описывают. В то же время некоего какого-то складного образа современного мужчины, будь то российского или, скажем, нероссийского, в современной социологии, я посмею, так сказать, утверждать, не существует. Это образ такой очень... Это такой фрагментарный некоторый, да, мнение. И даже он не размытый, он просто его как целого нет. Только наиболее проницательные исследователи, как и наиболее проницательные люди, понимают, что это не может быть вот таким, как описано в модели. Вот.
Спасибо, Ольга. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, что делает мужчину мужчиной, говорят социолог Ольга Здравомыслова и психотерапевт Борис Новодержкин. Наша программа выходит в прямом эфире, и мы открываем телефонную линию для ваших звонков. Телефонный номер студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа. Пожалуйста, начинайте звонить нам, мои гости готовы и комментировать ваше мнение, и отвечать на ваши вопросы. Борис, пока же вопрос вам. Вот тот та картинка, которую нарисовал Гидденс как существующая. Насколько, на ваш взгляд, она соответствует вашим наблюдениям как психолога, ну, скажем, по вашим клиентам, по мужчинам, которые обращаются к вам с какими-то проблемами?
Ну, к сожалению, вот это нормативные модели и для современного общества нашего, по крайней мере, на примерах тех людей, которые ко мне приходят, ну и, в общем-то, и так в общении, к сожалению, к огромному, имеет место быть, что называется. И как раз в связи вот с тем самым инфантилизмом, о котором я говорил. То есть такая достаточно двойственная, странная, на мой взгляд, для, ну, скажем так, интеллектуально развитого и вообще психически полноценного человека утверждение, которое люди действительно зачастую вполне всерьез используют. Ну, из серии того, что мужчина полигамен, а женщина моногамна. Мне кажется, это все как-то на уровне анекдотов, с одной стороны. С другой стороны, это действительно некоторая такая, ну, общественная тенденция, скажем так, ярко выраженная. Вот как раз тот самый инфантилизм, когда человек, совершая те или иные поступки, думает не о поведении другого человека, ну, в данном случае женщины, вот при таком отношении к женщине, а говорит, это вот, извините, моя такая мужская природа, я вот так вот устроен, вот таким меня создала биология. И в этом, мне кажется, большой элемент детства и попытки перенести ответственность себя на какие-то свои качества. И, собственно говоря, вот такой незамысловатый трюк, достаточно примитивный, ну, мужчину так хорошо, конечно, не характеризует, но это есть.
Спасибо, Борис. Мы примем первый звонок. Или из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я поздравляю всех с праздником. Вот. И спасибо. Хочу сказать, что, наверное, мои качества, они, вот я сейчас подумала, не совсем, они более общие, чем... Нет, они, пожалуй, и мужские тоже. То есть я бы ценила ум, доброту и юмор. Потому что, по-моему, такие качества, как надежность, входят в ум, а такие качества, как впечатлительность и тонкость, входят в юмор. Ну, а доброта это неизменная. В общем-то, до чего не обойтись.
Спасибо, Эля. Ну вот я бы сразу с вами не согласилась, потому что человек может быть очень умным, но совершенно ненадежным. Примеров таких уйма. И вот те три качества, которые вы перечислили, ум, доброта и юмор, они, ну, в одинаковой мере желаемы, я бы так сказала, для всех в равной степени, как для мужчин, так и для женщин. Однако, Борис, вам слово, вот
да,
такая система координат.
Да, я совершенно с этим согласен. Я действительно так задумался, когда вы задали первый вопрос, какие же все-таки специфические мужские качества, да, как чем должен отличаться мужчина. И тогда получается некая такая странная развилка, в общем-то, там, то ли женщина не человек, то ли мужчина не человек, какие-то такие особые качества. Тем не менее, эти отличия есть, я уже про них в самом начале сказал. Здесь мне показалось, что в этом вопросе интересно, что было еще названо надежность, да, вот надежность, она имеет отношение не к качеству, как мне кажется, человека, ну, там, мужчины или женщины как таковых, да, а это все-таки, мне кажется, наша радиослушательница отвечала на вопрос, возможно, моя гипотеза, как и многие женщины, когда представляют мужчин, как он будет мне как муж, да, могу ли я быть с этим человеком, и в этом смысле мы говорим о некоторой надежности, и это еще такой для меня немножко иной поворот событий, да, вообще, когда мы задаем вопрос о мужчине, мы тут же думаем о женщине, мы тут же думаем о браке, да, и здесь, мне кажется, может возникнуть некоторая путаница, связанная с качествами, там, каким должен быть деловой партнер, каким должен быть муж, и каким должен быть мужчина просто сам по себе, вне зависимости вот от этой
Борис,
самой функции.
Ну, есть ведь еще и отец, и брат, и коллега, и друг, я не знаю, очень разнообразные роли.
Да, но вот надежность, мне кажется, это как раз вещь, надежный отец, ну, отец надежный как добытчик тогда. Тогда это какое-то другое, более
как
конкретное
опора,
качество.
Как,
да?
Поддержка.
Как опора, как поддержка. Ну, в этом смысле тоже несколько такое переворачивание, потому что опоры, поддержка семьи, в каком смысле женщина, да, то есть если в таком традиционалистском, да, то есть женщина — это тот человек, который заботится вот об этом самом семейном уюте. И можно сказать, что женщина должна быть еще более надежной, она должна надежно сидеть дома, да.
Спасибо, mm-hmm. Борис. У нас далекий звонок с Камчатки. Максим, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, мы слушаем вас, здравствуйте.
Я бы хотел сказать, что в основном с кем я встречался, с кем я пытался создать семью, в основном меркантильный такой интерес, чтобы зарабатывал побольше и чтобы побольше времени проводил дома. Вот в чем.
Такой парадокс, да? И побольше зарабатывать, и побольше времени дома проводить. То есть зарабатывать лежа на диване.
Да, конечно. А вы никак это, не хотят понимать, что у тебя тоже есть немножко личная жизнь, и тоже свои какие-то свободы должны быть.
Ну, тут вы сразу очень много затронули своим звонком. Спасибо. Вы знаете, Максим, вчера в небольшой компании мой такой короткий социологический опрос принес такие результаты. Я задала женщинам вопрос, что делает мужчина-мужчина, они разделились на две части. Половина сказала деньги, половина положение. Ольга, не происходит ли вообще какая-то вот подмена понятий? Это действительно такой меркантилизм женской половины человечества нынешнего времени? Люди перестали стесняться называть вещи своими именами? Это было всегда? Это что-то новое, вот на ваш взгляд? Что это за тенденция?
Я думаю, новое только то, что об этом стали говорить многие женщины. В принципе, традиционно, это же требование к традиционному мужчине. Вот то, о чем, то, что перечислено в характеристиках традиционной мужественности, это и есть, да, что он должен зарабатывать, в общем, быть сильным, то есть это деньги, сила, это вот, и иметь положение, статус. Власть практически. Что такое положение? Это своего рода власть. Угу. Власть включает в себя, кстати, целую серию там, требуемых качеств. И это иногда люди даже не отдают себе отчет, что они говорят, когда вот женщины, когда они говорят о том, что мужчина должен иметь положение. То есть они хотят иметь, видеть своего партнера ответственным, компетентным и надежным. Вот ответственным и компетентным.
Но это вы берете такую очень это... вот положительную, такая позитивная картинка получается. Угу. Но ведь есть и такая тенденция, что мужчине готовы простить возраст, пузо,
а чё же возраст
крошечный рост, ну, иногда очень солидный, мягко говоря, если при этом он обладает толстым кошельком и той самой властью, о которой вы говорите. Как здесь с понятием мужественности вот все это сопрягается?
Вы знаете, Татьяна, вот я вам скажу, что тут есть такое составляющее. Вот если за этим стоит все-таки некоторое чувство, то бог с ним, какого там он возраста, роста и что-то еще.
Если понимаете? Чувство, то да.
Да. Тогда мы это отметаем. Если к этому еще добавляется, что у него есть кошелек, ну и хорошо, значит, это чувство будет, ну, как сказать, еще иметь какой-то антураж. Да? Но если это просто меркантильный, вот меркантильный расчет, да, это плохо, конечно, плохо. Все знают, что просто выходить так, по морали обычной, да, выходить замуж исключительно за деньги нехорошо есть, да. Но послушайте, в каком положении находится современная женщина? Она хочет, вот она хочет надежности, а надежность дают деньги. И мужчина, кстати, то же самое. Он хочет быть надежным, что и для этого он должен иметь деньги.
Или богатая
женщина.
Понимаете,
они же загнаны в ловушку такую.
Спасибо, Ольга, Борис, прошу.
Я хочу к звонку вернуться. Как раз вот тот самый инфантилизм, о котором я говорил, мне кажется, в этом звонке прозвучал тоже. А они, женщины, не хотят понимать, что мужчина имеет право на определенную свободу. Это не отношение к равноправному человеку, это отношение ребенка к маме. Мама, отпусти меня. Мама,
звонок,
дай
кстати,
мне свободу.
В начале звонка юноша сказал, что он пытался с этим человеком семью создать. Да, вот здесь у меня сразу возник вопрос, либо ты создаешь семью, либо ты отвоевываешь свое право на личную жизнь.
Ну так
кусок личной жизни отдельно
часто...
от этой женщины,
да,
я так понимаю.
Но очень часто так мужчины себя ведут, да? И вот как раз вот те самые признаки, которые вы перечисляли в начале, цитируя Гиндеса, это все из этой серии, да? Одновременно я и создаю семью, и одновременно потом в этой семье я вырабатываю свое отношение, ну, оно уже заложено до того, да, к жене, как к маме, которая мне разрешает или не разрешает. То есть, если я делаю что-то, да, то под ее ответственность, с ее разрешения, мама разрешит мне погулять.
Спасибо, Ольга.
Ага. Я отчасти с вами согласна, но хочу, так сказать, немножко вас поправить. Дело в том, что, конечно, отношение к жене как к маме – это очень традиционно для нашей культуры. Я не буду сейчас говорить, есть хорошо, плохо оценивать, но это традиционно, действительно. Но есть еще другая вещь, как прозвучит в этом требовании свободы. Это дело в том, что в семье люди иногда настолько сильно чувствуют зависимость и подавленность вот этим бытом, необходимостью, значит, вот содержать семью и все прочее, они теряют возможность какой-то реализации собственных интересов, какого-то... Они хотят автономии, так же хотят и женщины, не только мужчины. Поэтому, может быть, за этим так вот стоит еще и это. Поэтому тут более сложная история, чем просто инфантилизм.
Спасибо, Ольга. Примем звонок. Петербург, Константин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Жалко, что так мало времени до новостей, но надеюсь, вы успеете развернуто ответить. У меня к вам банальный, совершенно, вот жутко банальный вопрос. Вот гомосексуалисты, они же тоже мужчины, они же себя не ассоциируют с женщинами, они же не транссексуалы. Вот что их делает мужчинами? Скажите мне, пожалуйста, господа психологи, вот что же гомосексуалисты делают мужчиной? Вот очень интересно, спасибо.
Ну, спасибо, Борис, прошу. Да, во-первых, по всем своим базовым половым признаком это человек, который является мужчиной. Но заметьте, что интересно, что гомосексуалист, каково отношение других людей к гомосексуалисту? Это отношение к мужчине, который изменил свою сексуальную ориентацию. Да? Если мы берем пласт чисто сексуальный, это тоже некоторый такой континуум, да, это не жестко ограниченные два полюса, да, существуют какие-то промежуточные стадии, да, есть мужественные женщины, есть женственные мужчины, но когда речь доходит действительно до этой уже такой кардинальной перестройки, уже не будем сейчас говорить о причинах, то тем не менее он остается физически, он остается мужчиной, и при этом он может обладать теми самыми качествами, о которых я говорил, может быть, целеустремленен, так далее, и так далее. И в паре гомосексуалистов, да, тоже роли распределяются. Кто-то берет в отношении социума на себя большую роль мужчины, а кто-то того самого добычка, а кто-то в большей степени роль хранителя очага. Но это в тех случаях, если действительно создаются некоторые семьи, которые в этом социуме существуют. Гомосексуальные семьи, я имею в виду.
Спасибо, Борис. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой сегодня, в День защитника Отечества, мы говорим о том, что делает мужчину мужчиной, сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов новые проекты в украинской политике. В киевской студии «Радио Свобода» депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания. Ведет этот эфир Виталий Портников. Повторяться он будет в 4 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В латвийском городе Алсунга сгорел пансионат для пенсионеров-инвалидов, сообщает корреспондент Радио Свобода. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 26 человек. Пожар произошел ночью, огонь охватил все помещение, рухнула деревянная крыша. Из горящего здания удалось спасти более 40 человек. Причины пожара выясняются. В подмосковном городе Электросталь в результате аварии на теплотрассе без тепла остались более 39 тысяч человек, передает корреспондент Радио Свобода. Ведутся ремонтные работы. На Украине из-за непогоды без света остались более 60 населенных пунктов в западных областях страны. По данным МЧС, из-за сильного ветра и снегопада сработала автоматическая защита линии электропередачи. Проведение восстановительных работ осложняет метель. В Челябинске в День защитника Отечества, который сегодня отмечают в России, прошел пикет против насилия в российской армии, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве сегодня вспоминают погибших год назад при обвале крыши басманного рынка. Жертвами трагедии тогда стали 66 человек, большинство из них граждане Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана. Суд в Праге выпустил из тюрьмы под залог россиянина Евгения Дагаева, который в декабре прошлого года устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Женеву. В Италии лидеры правящей левоцентристской коалиции высказались за возвращение Романа Проди на пост премьер-министра. Он заручился поддержкой партнеров, в частности, по вопросу о дальнейшем участии Италии в миссии в Афганистане. Соединенные Штаты будут внимательно следить за выполнением Северной Кореи соглашения о прекращении ее ядерной программы, заявил вице-президент США Дик Чейни, выступая в австралийском Сиднее. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Идеалы мужественности меняются, но всегда мужчину хочется видеть сильным, успешным, заботливым, обеспеченным и красивым. Какова цена, которую платят мужчины за то, чтобы называться мужчиной? И каковы их собственные представления о том, что, собственно, делает мужчину мужчиной? Об этом мы и продолжаем разговор с гештальт-терапевтом Борисом Новодержкиным и доктором социологии, исполнительным директором Горбачев фонда Ольгой Здравомысловой. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа. И мы принимаем звонок от Виктора из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вот я хочу высказать два соображения. Ну, первое, что вот сейчас в передаче мы стихийно как бы обсуждаем мужчину с точки зрения женщины. Вообще говоря, если вот спросить, так сказать, что такое настоящий мужчина женщины и что такое настоящий мужчина с точки зрения мужчин, то это, как говорится, будет существенная разница, да? И вот мужчины как бы выполняют иногда роли, что касается, что кажется, с точки зрения именно настоящего мужчины, с точки зрения мужчины, да? И как бы и с точки зрения женщины. Это первое. А второе, мне кажется, вот если обобщить взгляд женщины, то они всегда как бы инстинктивно, у них биологически заложено, что они выбирают партнера, который более гарантированно обеспечит ей будущее, то есть проживание. На разных исторических этапах это разное. Где-то там удачный охотник, где-то больше денег зарабатывает, где-то положение. Но именно всегда, именно с этой точки зрения гарантировано продолжение будущего.
Надежность.
Спасибо вам, Виктор. Я замечу, что мы смотрим сегодня на тему, которую обсуждаем с точки зрения социолога и психолога. В студии у меня сегодня есть и мужчина, и женщина. И вот, когда я готовилась к программе, я обнаружила такой факт, что, оказывается, немалое число мужчин, это вот к вашему звонку точно, Виктор, на природу своей мужественности смотрят с откровенно феминистских позиций. То есть они полагают, что маскулинность не дана им природой и не оправдана морально, а достигается она лишь за счет привилегий мужчины в обществе и некоторого такого угнетения женщин. Образ настоящего мужчины, как полагает эта часть респондентов, создается и поддерживается исключительно искусственно, с помощью системы санкций, поощрений и каких-то социальных стереотипов. Ольга, как вы полагаете, как социолог, много ли найдется женщин, которые готовы были бы поддержать такую позицию и отказаться от проявления мужчинами такой традиционной мужественности? Вот как вы считаете?
Угу. Нет, немного таких женщин найдется. Вот безусловно,
да?
Безусловно, немного таких женщин. И это по всем опросам одно и то же обычно. Женщины выдают вот этот вот стереотипный набор характеристик. Это означает только, до какой степени люди, ну, сформированы нормами общества, в котором они живут. Но когда с ними начинают разговаривать, и они как-то более развернуто свои мнения выражают, то вот вдруг возникают ответы, подобные тому, который дала наша первая слушательница Эля, по-моему, угу, которая сказала, что вот она бы хотела ум,
доброту
и юмор. Угу. И что вот я сразу подумала, что им, ну, она там рассказывала, с чем это связано, и тоже там на надежность вышла, но на самом деле ведь это значит, что женщина хочет, чтобы рядом с ней был человек близкий и с которым она могла бы общаться, угу, с которым она могла бы разговаривать, с которым ей было бы, ну, интересно, может быть, да, не может быть, а действительно интересно, не скучно.
И комфортно в каком-то душевном отношении.
Да, душевно комфортно. И иногда люди перечисляют, иногда женщины перечисляют эти качества, они вот этих выводов не делают, что мне, я хочу, чтобы рядом был человек, с которым мне, ну, просто хорошо, вот как с другом хорошо. А это потребность огромная. Это неудовлетворенная потребность в близости людей, в понимании. В конце концов, в старом советском фильме, да, есть эта фраза «Счастье – это когда тебя понимают». Но это банальность, но это так. И вот этого понимания в семье мужчины и женщины часто не находят. И часто они не понимают, почему. Хотя даже и тот, и другой соответствуют, может быть, к тем образцам, которые там предъявляются. Он, предположим, может зарабатывать, а она может содержать, там, поддерживать дом, там, уют и воспитывать детей. И все равно они не находят вот этого душевного комфорта. А люди хотят его, мечтают о нем. Вот это меня больше всего поражает.
Спасибо, Ольга. Обратим внимание, что звонков сегодня тоже у нас больше мужских. Виктор Михайлович из Москвы, здравствуйте.
Спасибо большое.
Слушаем вас.
Спасибо большое еще раз. Я хочу сказать о том, что, по-моему, наши психологи и социологи иногда недооценивают тот факт, что мужчина, как и женщина, являются прежде всего носителями генетической информации. Они на вопрос, мы иногда студентам задаем вопрос, почему два пола, а не четыре и не три?
Выключите, пожалуйста, Виктор Михайлович. Виктор Михайлович, приемник отключите, очень сильно фон идет.
Он, в общем-то, практически не работает. Вот. А ответ один, что так же, как двоичная система в компьютере самая эффективная, так же точно и два пола это эффективный перенос информации. Отсюда между мужчиной и женщиной существуют коренные различия, коренные. Отсюда и полигамность мужчине, которые некоторые отрицают. А это на самом деле программа, заложена самого развития.
Спасибо, Виктор Михайлович. Виктор Михайлович, поняли точку зрения. Все-таки хочется сегодня говорить про мужчину не как про биологическое существо, а чуть глубже. Однако, Борис, несколько слов. Вот полигамия мужчин, я знаю, что вас это очень задевает, вот ссылки на это качество.
Здесь вот очень такой, как раз тот самый простой пример, такая существующая точка зрения, причем всерьез существующая, что меня поражает, что это генетически заложено, да, то есть мужчина, который идет налево, да, приходя потом к своей жене, вместо того, чтобы поставить себя на ее место, да, что является основой вот того самого взаимопонимания, о котором говорила Ольга, он относится к ней как, опять-таки, как к маме. Он говорит, прости, дорогая, да, с одной стороны. С другой стороны, я имею право, потому что это не я, это мои гены, понимаете? Вот в чем дело, ребята. Это гены такие, гены так устроены, понимаете? Но если, например, у человека есть некоторые гены воровства, да, то общество применяет определенные способы воздействия на такого человека. Да, если жена потом применяет определенные способы воздействия на этого полигамного мужчину в виде скалки, да, ну вот, можно сказать, у меня тоже это в генах заложено, если вот говорить немножко таким обыденным простым языком.
Спасибо, Борис. Мне хочется вернуться к началу нашей программы. Мы говорили в начале часа о том, что успешность – это такое вот... такая составляющая мужественности, которая, вот как Ольга сказала, не меняется с годами, практически любой культуре присущая. Вот что здесь любопытно, что очень многое зависит еще от того, к какому социальному классу относится мужчина. Потому что если для представителя рабочего класса, скажем, успех – это обретение каких-то практических и технических навыков, то успех в бизнесе – это уже и лидерские качества, и доминирование, и так далее. То есть слесарю высшего разряда не доминировать, не лидировать ни к чему. И получается фактически, что единых идеалов-то не существует. То есть если каждый из этих крупных китов, на которых строится мужественность, начать рассматривать под лупой, то никакому единому образу такому мы не придем. И, наверное, здесь вот вопрос для матерей, которые воспитывают мальчиков. Мальчик, которого хотят вырастить мужчиной. Какие качества маме нужно стремиться заложить в ребенка и поддерживать и воспитывать, вот, скажем, на пути к той же успешности будущего ребенка? Борис, давайте вам слово, потом Ольгу тоже хочу спросить.
По поводу слесаря, я сомневаюсь, что если бы спросить слесаря, то он сказал бы, что, в общем, его успешность связана с его навыками по выточке этих самых деталей, вряд ли. То есть это вот скорее так, как оно должно было бы быть, исходя вот из тех времен, когда существовало соцсоревнование. Да?
А
вот
на самом деле как?
Я думаю, что на самом деле те же самые конкурентные мотивы, если мы говорим в данном случае о успешности в связи с конкуренцией, как у любого другого мужчины. То есть, в первую очередь, это конкуренция за что? Это конкуренция за женщин, конечно же, если мы говорим о мужчинах. Да? А и в данном случае, конкурируя за женщин, мужчина смотрит, а какие представления о мужчине у большинства женщин, и вот здесь выступает та самая успешность. То есть это надо женщину спросить. Вряд ли женщина скажет, что у меня замечательный муж, потому что он вытачивает 110% там деталей в смену. Да? А по поводу того, что нужно закладывать в ребенка, я опять возвращаюсь к основной своей идее по поводу инфантилизма, по поводу ответственности, по поводу целеустремленности и всего вот этого вот круга понятий. Мама должна воспитывать мальчика так, чтобы он взрослел. Да? А вот взрослость — это и есть принятие ответственности на себя. В этом смысле это характерно, конечно же, и для женщины, но для мужчины, как существа более социально активного, так оно есть, да, в нашем обществе, так оно было, собственно, как говорится, от царя гороха, от того самого охотника опять, то если мужчина взрослеет, да, он, взрослый человек, это человек, который отдает себе отчет в том, как устроена реальность, в том, что, какие в этой реальности последствия вызывают его личные действия.
Спасибо, Борис. Ольга, вы тоже полагаете, что от принадлежности к социальному классу вот идеал мужественности не меняется?
Нет, конечно, нет. Это идеал мужественности, он един для общества. И другой вопрос, что он, конечно, имеет, может быть, в стратах разных какие-то свои особенности, но в целом он, конечно, един. Но вот я хотела бы поддержать тоже мысль, которую высказал Борис, по поводу того, как воспитывать мужчину, мальчика, да, делать его мужчиной. Конечно, самое главное, да, Борис сказал, что нужно, чтобы человек взрослел. Я бы сказала, нужно воспитывать его, взять на себя риск, воспитывать из него личность. Личность – это... И вот здесь возникает самая большая проблема. Как это сделать? Потому что, конечно, возможно, здесь одно из основных качеств – это вот эта самая ответственность. Но эта ответственность, я думаю, для мужчины, как и для женщины, но в данном случае мы говорим о мужчине, и поэтому это я хочу подчеркнуть, очень важно уметь брать ответственность за себя и за других, которые оказываются каким-то образом с ним связаны. Это не значит, что другие... Он должен встать в положение отца по отношению к детям только, или взрослого по отношению к детям, в семье. Он должен понимать, что люди... Что он берет ответственность за людей, которые с ним связаны. И вот тут вопрос, кстати, о полигамии. Вот когда он предполагает, что он может позволить себе вот такой свободный полет, да, ну, что ж, это очень распространено в обществе. Но вот это чувство ответственности, что он подрывает доверие к тебе, людей, которые с ним живут, и прежде всего доверие женщины, которая с ним живет. Хотя полигамия действительно, как это ни парадоксально, вписывается в образ традиционной мужественности. Но вот это что-то новое.
Спасибо, Ольга. Примем звонок. Олег из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня в некотором смысле претензии к передаче такого рода. Мне кажется, что для обсуждения подобных вещей необходимо приглашать все-таки еще такого специалиста, как этолога. Здесь пригласили специалистов, которые... То есть набор приглашенных, если так можно выразить, специалистов, предполагает, что эта вещь решается в основном на уровне рацио. Скорее всего, это ведь не так. Ну, даже известная пословица «любовь зла, полюбишь и козла». Женщина сколько угодно может говорить, что ей нужен там надежность, чувством юмора и так далее. Потом полюбила козла. Это, так сказать, народная мудрость. А вот, в принципе, ведь уровень исследования в этих вещах дошел до того, что там уже, в принципе, по некоторым вопросам даже можно строить математические модели. Например, это, ну, типа того, откуда это берется в обществе, такое явление, как женское кокетство. Вот это в книге «Эгоистичный ген», и такого рода вещи рассматриваются. Это уже неисправимо для данной передачи, но мне все-таки кажется, что вот учитывать, что рацио в данном случае, поскольку это очень биологически важный механизм, что рацио по этой причине не основное, а всего лишь некое, это в первую очередь некое объяснение того, что ненаблюдаемо происходит внутри. Ну, простите меня за это, вроде я почти фридизм, но это все-таки вот недостаток передачи. Как вот присутствующие вот специалисты все-таки отнесутся к этому вопросу? Почему этологов так не любят?
Спасибо, Олег. Кто готов ответить?
Я тут не совсем понимаю, почему возникла идея о том, что мы говорим о чисто таком рациональном подходе, да? И Ольга говорила про вот эти самые нормативы, да, которые вот социологически выявлены. Почему они такие? Если мы будем объяснять и вдаваться в глубь дела, потому что существуют различные бессознательные процессы. Я как психолог, психотерапевт, то есть мы об этом просто не говорили, да? Они существуют и на индивидуальном уровне, и на уровне группового бессознательного, и тем или иным образом себя проявляют. Но вопрос в том, что закономерности, вот эти глубинные психологические закономерности, бессознательные закономерности, они, что самое интересное, они точно так же жестко работают, как и какие-то простые элементарные физические законы. Эту тему мы в полной степени не затрагивали, но почему такой образ мужчина является существом полигамным, да? Немножко говорили про ответственность, но дальше я уже как социальный психолог, как психотерапевт, как семейный психотерапевт мог бы углубиться, конечно, вот это тема отдельной передачи, да? В то, как оно происходит в конкретной семейной паре и каким образом люди реагируют на вот эту вот самую идею полигамии, да, или моногамии мужчины и женщины.
Это немножко другая тема.
Да?
Я просто хочу сказать, что очень жаль, что нельзя спросить слушателя, что он имел в виду, ему расскажут этологи, как он выяснил. Он хотел сказать, что вот эти вот качество, кокетство или женского, или мужской, там, стремление доминировать, оно что, коренится где-то еще в наших генах и в наших предках, и он бы хотел какие-то примеры, но дело в том, что мы говорим о мужественности и женственности, когда мы говорим о мужественности и женственности, мы говорим об обществе, мы не о рацио говорим, мы говорим об обществе. В обществе, кстати, далеко не все рационально. И как раз традиционный образ мужественности, он абсолютно нерационален. Он уже передается почти на уровне каких-то... Ну, он передается действительно сознательно, но люди этого не воспринимают как сознательное обучение. Они воспринимают это, наблюдая мир вокруг себя, и впитывают
эмоционально
это
реагируют.
Эмоционально. Да. Поэтому, так сказать, это, не, я думаю, не совсем понятно.
Спасибо,
замечание.
Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О том, что делает мужчина мужчиной, в программе «Личное дело» говорят психотерапевт Борис Новодержкин и социолог Ольга Здравомыслова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И с нами на связи Андрей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Знаете, вот мне кажется, как-то вот ваши психологи очень примитивно и схематически определяют все эти типы. Вот можно вам привести несколько примеров?
Очень коротко, только, Андрей, да. У нас мало времени в эфире
вот,
остается.
Скажем, значит, с точки зрения мужественности, да, вот у меня есть знакомый, бывший офицер, десантник, мужественный мужчина, так сказать, может, ну, в драке, допустим, может против человека 5-6 свою даму отстоять. Но он абсолютно не может зарабатывать деньги, понимаете? Он предпочитает лежать на диване и ныть, что вот, дескать, если бы то, если бы это. Как это? То есть его семья просто бедствует. Жена не может его бросить, потому что им уже под 40 лет уже новой семьи не создашь. Так? Другой пример.
Спасибо, Андрей. Давайте мы этот пример прокомментируем, потому что он очень яркий. Борису передаю слово. Борис, прошу.
Ну, такой циничный взгляд опять на женщину как-то получается, да? Она его не бросит, потому что новой семьи не создашь. Здесь хорошее выражение. Самый прочный брак – это брак на грани развода. И в большинстве случаев, то, что, с чем мне приходится сталкиваться, цементирует здесь не какая-то прагматичность, а элементарное чувство вины, как я его брошу. Вообще говоря, мы говорим сегодня о некоторых феноменах. Если мы берем действительно индивидуальные примеры, тогда можно идти вглубь и объяснять, как и что там в данной конкретной семье устроено. Вообще говоря, это уже материал был бы такой для более развернутый, для обсуждения некого психотерапевтического приема. Но человек, идея в чем? Одна из основных, да, собственно, не моя идея, а идея Гегеля. Человек устроен парадоксально, человек устроен противоречиво. И эта парадоксальность, эта противоречивость и является некоторым двигателем развития человека. Вот та ситуация, профессия, когда человек лежит на диване и не зарабатывает деньги, но может набить морду кому-то, та же самая ситуация повторяется немножко в другом виде, когда очень богатый человек, очень успешный, очень авторитарный, я сказал бы даже тоталитарный на работе, является маленьким ребенком по отношению к своей семье, потому что ему там нужно как-то вот эту гиперответственность себя снять. Таких примеров на самом деле масса.
Спасибо, Борис, но на мой-то взгляд, лежание на диване при даже очень сильных кулаках никакого отношения к мужественности вообще не имеет. Поэтому я тут особого противоречия какого-то не увидела. А, Ольга, вот есть какие-то такие вот неоспоримые факты? То есть мужчины больше и тяжелее болеют, они больше работают. Средняя продолжительность жизни мужчин в начале 2000-х годов составила всего 58-59 лет, для женщин 72 года. Как вы полагаете, можно ли женщин обвинить в том, что цена, которую приходится платить мужчинам за свою мужественность, чрезвычайно высока? Ведь ожидания-то, ожидания от мужчин в основном исходят от нас, от женщин. Может быть, если бы большая часть из нас отказалась бы от своих притязаний вот на такого непременно сильного, успешного, способного и денег принести, и очаг
поддержать. Я понимаю, на свете, да, в чем состоит вопрос. Да. Нет, женщин обвинить в этом нельзя. Как и мужчин нельзя обвинить в том, что они предъявляют к женщинам определенные требования. Мы с самого начала говорим об одном, что эти требования вот к мужчинам, такие, которые заставляют их иногда делать что-то большее, чем они могут, вот данные конкретные люди, вот как вот этот пример, вот он сильный, а заработать не может. Ну, и,
или
значит,
не хочет.
Семья не, и не хочет, да. Вот, а я думаю, семья все-таки чувствует себя несчастной в итоге. А вот, но кого здесь, понимаете, винить? Здесь нужно на вот это устройство мира, которое вот так мы сами создаем. Мы, мужчины и женщины, мы живем в одном мире, и мы подпитываем вот эти, извините, несчастья друг друга. Женщины требуют от мужчин того, что им кажется, им предписано, мужчины не могут это исполнить, и, в свою очередь, требуют от женщин того, что им предписано, а женщины тоже не могут этого исполнить. Потому что мы не можем посмотреть на реально изменившийся мир, в котором и мужчины, и женщины уже по-другому живут, по-другому устроены, и, соответственно, должны меняться наши требования друг к другу.
И стереотипы какие-то тоже наши, должны,
да,
меняться.
Мы живем, конечно, вот в окружении вот этих стереотипных представлений, и мы не можем, и мы боимся их изменить. Вот я хочу это подчеркнуть. Боимся, потому что мы не знаем, что... Что несут другие требования, и не будет ли нам вот это, мы боимся неопределенности. А в результате мы оказываемся в плену всех тех же старых требований, упреков и упреков друг другу. Не идеалов старых, идеалы они, может быть, даже и вечные, но просто вот этих вот требований, которые осложняют нашу жизнь. Поэтому винить женщин не надо.
Спасибо, Ольга. Звонок от Натальи. Принимаем из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, моя личная жизнь, наверное, вот служит иллюстрацией того, что было сказано вами вот сейчас, в последние минуты передачи. Дело в том, что вот я, например, молодая женщина, мне 37 лет, и, я веду очень активный образ жизни, я самостоятельная, я могу себя обеспечить полностью. И у меня есть очень много увлечений и хобби. И когда вот любимый мужчина входит в мою жизнь, он как-то сразу старается или пытается навязать мне стереотипы о какой-то такой жизни вдвоем, что женщина должна обязательно стоять у плиты там 24 часа в сутки, там, и все время 24 часа в сутки думать о своем любимом мужчине, и, в общем, больше у нее ничего в голове быть не должно. И получается так, что женщина от очень многого должна отказаться, чтобы вот рядом с ней мужчина вот оставался. И если женщина на это не идет, то мужчина от нее уходит. И так получается очень часто.
И Наталья, на мой взгляд, тут просто не тех партнеров выбираете. То есть ищите себе партнера, который тоже будет смотреть на как бы партнерство так же, как смотрите на него вы, да? То есть некие равноправные отношения.
Трудно найти.
Да,
трудно, конечно.
Да, равноправные отношения – это самое сложное. Это самое трудное. И такого мужчину найти очень сложно.
Спасибо вам за звонок. Очень коротко хочу спросить Бориса. Вот мы немножко сейчас пожалели мужчин. И живут они меньше, и болеют больше, да? Но все-таки нельзя не признать, что и дивиденды они получают неплохие. Вот, и как-то общественные богатства так распределяются, что в ту сторону, да, и выбор более молодых сексуальных партнеров все-таки за мужчинами, хотя уже в последние годы, пожалуй, женщины тут тоже могут поспорить. И к политической власти доступ все-таки пока еще больше у мужчин в руках, да. А, наверное, вот в этом контексте мужчин-то так на борьбу за равноправие с женщинами не поднять. Я думаю, что их, в общем, это устраивает.
Распределяются и материальные блага, и власть тем самым образом, которым вы сказали, а перераспределяются они когда, да, то много получают и женщины. Да? То есть, на самом деле, такая постановка вопроса достаточно условная. Знаете, как говорят, политик, да, политик мужчина, а серый кардинал женщина. Женщина нашла себе богатого мужа. Как это уже там внутри происходит? Но мне кажется, еще хотелось бы о чем упомянуть. Когда мы вообще говорим о нормах, надо не забывать, что в социальной психологии есть такое понятие, понятие референтной группы. Это группа на реальной или виртуальной группе, на нормы которой человек и ориентируются. И у каждого мужчины в этом смысле может быть своя референтная группа. И когда собираются мужики вместе, они ориентируются и на нормы друг друга, не на только на те требования, которые предъявляют им женщины.
Спасибо, Борис. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Любопытно, что, отвечая на вопрос, что делает мужчину мужчиной, французский психолог и психоаналитик Самюэль Лепастье рассуждает о том, что в нынешние времена мужчина уже перестал быть телесно более крепко сложен, чем женщина. Он постоянно преодолевает первородный страх за свой половой орган, пытается контролировать женщину, упекая ее на кухню, но с появлением противозачаточных таблеток утерял даже контроль над деторождением. Кризис в области авторитетов с появлением женщин-начальников тоже развивается в полную силу. Феминизация произошла во всем обществе. Мужских ориентиров становится все меньше. Так вот, единственное, в чем мужчина, по мнению французского врача, по-прежнему может оставаться мужчиной, в искусстве удовлетворить женщину. Я благодарю за участие в программе социолога Ольгу Здравомыслову и психолога Бориса Новодержкина, режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска. «Зверьки и зверюши» Дмитрия Быкова и Александры Житинской. День рождения Александра Володина и 60 лет артисту России «Авангарду» Леонтьеву. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.